Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, по милости Господа на протяжении вот этого года мы с вами изучаем послание к фессалоникийцам и остановились уже как бы на пятую главу, 17 стих, короткий стих, непрестанно молитесь. Непрестанно молитесь. Так и называется тема моей проповеди, поскольку эта тема весьма важна, особенно в это последнее время. Я разделил эту тему на две части. Предлагаю для нашего назидания первую часть сегодня. Мы находимся или живем в то время, когда вот пришествие Господне ближе, чем когда-либо раньше. И эта тема весьма актуальна и насущна, и очень важно углубляться и усвоить вот эту истину, осознавать, что это за заповедь, дабы мы были бодрствующими и ожидали Господа, и достойно встретили бы Его. Итак, непрестанно молитесь. Вопрос для всех нас. Что значит молиться непрестанно? И кто способен так молиться? Безусловно, молиться непрестанно – это не может значить, что мы должны пребывать в положении с преклоненной головой и закрытыми глазами весь день. Нет. Это также не означает постоянного коленопреклонения, то есть 24 часа молитвенного говорения. Апостол Павел не имел в виду безостановочный разговор. Нет. А скорее состояние сознательного общения с Богом. Вы слышите? Состояние сознательного общения с Богом – это определенный образ жизни. То есть каждый момент жизни должен быть прожитым в понимании того, что Бог находится рядом, так, как Он обещал, сея с вами во все дни до скончания века. И апостол Павел идет дальше и говорит, не только рядом, но в вас, во мне, потому что он говорит, и я живу, но уже не я живу, но Христос живет во мне. И далее к другой церкви он продолжает мысль, говорит, Христос в вас, упование славы. Если это так, если мы понимаем эти истины, то Христос является Господином нашей жизни. Он постоянно живет с нами, и мы постоянно живем с Ним. Такое отношение апостол Павел формулирует следующим образом. Он говорит, что это живое упование на Бога. Живое упование на Бога. Это функционирует только в живом организме. Скажу вам, что это Божие намерение еще прежде создания мира, чтобы общаться с нами непрерывно, постоянно. Апостол Павел говорит, он избрал нас в нем прежде создания мира. Далее он говорит, предопределив усыновить нас себе через Господа Иисуса Христа. Все сделал, далее запечатлил нас обетованным Святым Духом. И все это Он сделал с любовью к нам, с одной целью, чтобы постоянно общаться с Тобою. Ради этого Он оставил нам святую книгу Библию, Слово Свое. Ради этой цели, чтобы непрерывно общаться с Тобою, Он поместил тебя и меня в тело Господа Иисуса Христа, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Он сделал все, чтобы мы были навсегда неразлучны с Ним. Непрестанная молитва – это, по сути, продолжительная зависимость от Небесного Отца и общения с Ним. Он, заплатив эту цену, мы должны понимать, что мы не свои, мы Его собственность, мы Его наследие, мы Его народ. Понимание этих истин помогает нам проводить каждый день в Его присутствии. Понимание этих истин и вера в Него. Конечно, это значит жить с Богом, ходить с Богом, пред Богом. И такой образ жизни практиковал, помните кто, еще до нашей эры? Патриарх Енох, который ходил пред Богом. И написано, и не стало его, потому что Бог взял его. Бытие, 5 глава, 24 стих. Для истинного христианина, друзья мои, молитва, непрестанная молитва – это как дыхание для организма. Нам не обязательно думать, чтобы нам дышать. Не так ли? Бог позаботился, и сама атмосфера создает необходимое давление на наши легкие и фактически заставляет нас делать вдох и выдох. Все как-то просто, реально. Скажу вам, друзья, когда я и когда все мы покаялись, мы с вами вошли в духовную атмосферу, в Божьем присутствии, где Бог посредством Духа Святого, посредством Слова истины создает определенное влияние на твою душу, на твою жизнь. И непрестанная молитва, непрестанное общение становится естественной реакцией. Вдыхать воздух молитвы. К сожалению, Особенно в последнее время, многие верующие задерживают свое духовное дыхание на протяжении долгого времени, периода времени, полагая, что кратких мгновений с Богом – это достаточно для существования. То есть достаточно находиться в Божьем присутствии, ну, немножко утречком, немножко вечером. А кто-то предпочитает и два раза в неделю, по воскресеньям, а кто-то еще реже, по праздникам, находиться в Божьем присутствии, общаться с Ним. Я задал себе вопрос, почему же так бывает? Почему Божий народ, который должен быть постоянно в общении с Ним, нарушает эту заповедь. Почему? Я подумал, скорее всего, это говорит о том, что при покаянии так и не произошло рождение свыше. Это говорит о том, что отсутствует Дух Святой. Говорит об отсутствии Духа Святого в твоем сердце, в моем сердце, если это так случается. Потому что Дух Святой должен жить и функционировать в сердце христианина непрестанно, постоянно воспроизводить свой плод. И можно продолжать воспроизводить хотение и действия по своему благоволению. Именно Дух Святой, друзья мои, Он тот строитель и посредником непрерывного, постоянного общения с нашим Творцом, с нашим добрым пастырем, с Иисусом Христом. Если Дух Святой не живет в твоем сердце, то, конечно, ты будешь общаться, ты будешь молиться изредка, от случая к случаю. Скажу вам, это весьма опасное духовное состояние. Ты можешь лишиться Царства Божьего. Быть вне Божьих благословений, оставаться во тьме навсегда. Не пугаю, выход с положения всегда есть. Если с кем-то произошло подобное, Писание говорит, вспомни, откуда не спал, и покайся. И твори прежние дела. Возлюби Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью. Возобнови эти общения с этим источником благости и жизни, жизни вечной. И Бог помилует. Я думаю, коротко так мы получили ответ на вопрос, что значит молиться непрестанно и кто способен на это. Коротко, только тот, в ком живет Христос, кто во Христе. Это естественная реакция, как наше дыхание. Естественно и реально, если находишься в Божьем присутствии. Пусть Господь поможет глубже понимать, осознать и оценить, что значит молиться непрестанно. Второй вопрос, который предлагаю сегодня для всех нас. Почему так важно непрестанно молиться? Чем это связано? С чем это связано? Скажу вам, друзья, во-первых, мы должны молиться непрестанно, потому что Бог повелевает. С Богом неразумно спорить. Он знает нашу природу, твою природу и наклонности наши. И только Бог знает, что лучше для тебя, для меня. Противление Его повелениям есть такой же грех, как волшебство и идолопоклонство. Интересно, мы страшимся тогда, когда согрешаем. Или совершается грехи такие, как святотатство, ложь, прелюбодеяние, убийство, воровство и так далее. Страшимся. Но почему ты не краснеем от стыда, нарушая повеление Господа о молитве? Непрестанно молиться. Почему-то не краснеем, почему-то даже не беспокоит некоторых. Я не говорю всех, потому что тут есть мудрые девы, я не сомневаюсь, бодрствующие постоянно. Друзья мои, мы не должны уподобляться рыбаку, который, попав в сильный шторм, взмолился. Господи, я 15 лет не молился Тебе, но если Ты все-таки поможешь и избавишь меня от этой беды, я обещаю не тревожить Тебя молитвой еще 15 лет. К сожалению, есть и такие верующие. Хочется думать, что среди нас таких рыбаков нету. все-таки мы особый народ, рожденный свыше. И Бог всем нам сегодня повелевает непрестанно молиться. Об этом Иисус Христос неоднократно говорил. Помните, когда Он о неверном судьи говорил, женщина тоже искала справедливость. Иисус провозглашает такую истину. Должно всегда молиться и не унывать. Не унывать. Павел, великий апостол язычников, наш апостол, продолжая эту мысль, говорит, всякою молитвой и прошением молитесь во всякое время духом. Непрестанно, должно всегда молиться, это императив, во всякое время, как видите, Бог призывает нас к непрерывному, постоянному общению и со словами на устах, и без слов, духом. Атеисты, враги Бога старались закрывать уста братьев и сестер, сажали в узах. Но никто не мог лишить общения с Богом, потому что это огромная возможность. Бог так устроил, чтобы мы не могли никогда прервать ту связь с Ним, общение с Ним. Молитва. Почему так важна? Именно непрестанная молитва, потому что она является средством для нашей духовной безопасности. Все мы знаем эту элементарную истину. Пилоты всегда поддерживают связь с центром управления, сообщая диспетчерам направление, высоту, скажем, состояние систем судна. Потому что бывает и так, приборы могут отказать и показать неверное направление. Что делает диспетчер? Диспетчер тогда дает указание следовать его командам. Точно так же, друзья мои, в духовном мире, в нашей жизни молитва есть наша связь с великим Богом, и Бог через Слово Своего, посредством Духа Святого, посредством Своей благодати, Он связывается с нами и корректирует наш путь, чтобы ты и я не отклонялись ни направо, ни налево. Как хорошо, если это осознанно и практикуется. Это называется поклонение в духе, в истине. Это означает, что человек понял, что такое следовать за Христом, понял, что такое отречься от своего «я», он понял. Конечно, непрестанная молитва является не только средством нашей духовной безопасности, но непрестанная молитва воспроизводит в нас такую силу не описать. Молитва непрестанная – это залог нашей победы над врагом. Над врагом. Есть очень хорошая, содержательная иллюстрация в Ветхом Завете, и мы с братьями вот на молитвенной группе пятницу размышляли. Послушайте, что говорит, я бы сказал, мудрый Моисей, муж Божий. В 17 главе с 9 стиха книга Исход. Моисей сказал Иисусу Навину, да? «Выбери нам мужей и пойди, сразись с амаликянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликянами. А Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей подымал руки свои, одолевал Израиль. А когда опускал руки свои, одолевал Амалек. Но руки Моисеевы отяжелели, И тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. Арон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалека и народ его острем меча. И сказал Господь Моисею: напиши сие для памяти в книгу, и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из поднебесной. И устроил Моисей жертвенник, и нарек ему имя Иегова Ниси, то есть Господь знамя мое, победа наша, победа над врагом. Но можно одержать такую победу только посредством непрестанной молитвы. Только опускал Моисей руки свои от усталости, все одолевал амаликитяне Израиля. Как возобновил и стали вот непрестанно, постоянно, непрерывно взывать с поднятыми руками к Богу. Бог даровал полную победу над врагом. Я верю, что дьявол постыжен, посрамлен и будет побежден и в этой церкви, потому что он не спит. Он не безразличен к тебе и ко мне, к этой церкви, к народу Божьему. Его намерение известно всем нам, чтобы убить и погубить. Но ему не победить, потому что тот, который в тебе и во мне, в нас больше того, который действует в мире всем. Итак, почему так важно непрестанно молиться? С чем это связано? Связано с Божьей заповедью. Связано вот с тем средством нашей духовной безопасности. Связано с победой над дьяволом. Но важно молиться непрестанно и по другой причине. Мы должны молиться с вами непрестанно, потому что Бог обещал ответить на нашу молитву. Бог обещал, скажу вам, это особенно радостное побуждение к молитве. Особый стимул, если можно было бы так сказать. Русский писатель Тургенев где-то писал: о чем бы человек ни молился, он просит о чуде, чтобы дважды два не было четыре. Я согласен с русским писателем. Ведь действительно это так. Когда мы молимся, мы как бы предвкушаем радость чуда. Радость общения с Богом, чудотворцем. И для этого у нас есть серьезное основание, Божие обетование. Ведь Христос ясно сказал: просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам. Иисус учил молиться серьезно и настойчиво. И, конечно, на такую мольбу, мольбу поиск, мольбу стук, непременно придет великий ответ. Это молитва в действии, который не ограничивается только умом, а всем естеством. Иисус, более того, Он нам показал утешительные основания, послушайте, которые лежат в основе Божьих ответов. Бог хочет отвечать тебе и мне, если ты непременно, постоянно будешь молиться. И Он показал на эти основания, которые лежат в основе Божьих ответов. Я хотел бы именно тут побольше вот так с вами размышлять и погружаться в Божьей благодати. Во-первых, если непрестанно мы будем общаться с Богом, то Бог ответит нам ради умножения своей славы. Вы согласны со мной? Если согласны, скажите аминь. Слава Богу. Христос сказал: «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Сделаю, да прославится Отец в Сыне. Друзья мои, Бог ревнует о Своей славе и желает, чтобы ее проявление было как можно больше в нашем мрачном мире. Бог желает проявить Свою славу и здесь, сегодня, среди нас. Когда Бог отвечает на твою, на мою молитву, на нашу молитву, фактически Бог являет свою доброту, свою мудрость, могущество. И это вызывает хвалу не только у людей, а и у ангелов. И этим самым прославляется Отец Небесный. Он хочет отвечать на твои непрестанные молитвы, если они постоянные, непрерывные. Бог ревнует о своей славе, и потому будет отвечать нам, если непрестанно будем молиться. Но Иисус показывает и на следующую мысль. Есть или лежит в основе Божьих ответов и другое основание. Послушайте, что говорит Бог. Бог ответит нам ради взращивания в нас святых желаний. Я повторяю, Бог обязательно ответит тебе в твоем непрерывном общении и ради взращивания святых желаний. Брат Дима поделился, для того, чтобы отвергнуть себя, своего «я», это надо оставить все твои желания, тенденции, намерения, стремления и так далее. Это да и аминь. Наш Господь в 15 главе Евангелия от Иоанна с 7 стихом говорит следующие слова. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, будет вам, но условие». Если прибудете во мне, и слова мои вас прибудут. Это непрерывная связь. Это живой организм, действующий постоянно, живой. К сожалению, не всегда наши просьбы соответствуют воле Божией. Я задал себе вопрос, почему? Я получил ответ. Потому что еще не научились подчинить свою волю воле Отца Небесного. Не научились. Мы научились хорошо петь о молитве. И даже, может быть, и молитву «Отче наш, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Хорошо сказано, но не научился практически подчинить свою волю воле Отца Небесного. Возможно, и по той причине, что Слово Божие не находит места всегда в твоем сердце. Другой раз забываешь, а ведь Бог не может быть управляем нами и никогда не ответит на желания человека, если они не угодны им, неправедны. Конечно, эти обстоятельства дисциплинируют нас, поэтому мы как бы не распыляемся в желаниях, но исследуем, какие желания более всего угодно Богу. И именно их мы и открываем Ему. И дай Бог, чтобы это происходило так в моей, в твоей жизни. Оказывается, не все желания наши даже в молитве, когда мы молимся, могут быть угодны Богу. И я вам приведу библейский пример. Достаточно вспомнить мать сыновей Завидеевых. Она открыла желание своего сердца, дорогих ее сердцу сыночках, чтобы в Царстве Божьем они заняли самое тепленькое место, самое хорошее место. И она услышала в ответ: «Не знаете, чего просите?» Она поняла, что высказала Иисусу Христу неугодные желания и больше никогда с ними не приходила к Нему. Оказывается, в наших просьбах могут быть неугодные желания. Мы глубже пойдем. Если наша жизнь благочестива, и мы живем для славы Божией, вы слышите, мы посвящены не на время, а постоянно мы живем для Божьей славы, то только в таком случае мы имеем дерзновение приблизиться к Богу и войти во святое святых, открыть свои желания Богу. И, конечно, таковым Бог отвечает и благословляет. И другой раз, если ты благочестивый и имеешь это непрестанное общение с Богом, Бог может сделать намного больше и лучше, нежели ты или я думал или помышлял. Ну, пример. Точно так, как случилось в жизни Марфы и Марии. Ожидали, что Иисус исцелит их брата Лазаря. Однако Христос замедлил своим приходом, и Лазарь умер. Казалось, случилось самое наихудшее. Однако Господь обратил это горе в великую радость и великое свидетельство о истинности Его обетования и обещания. Ведь после этого чуда Господь Иисус провозглашал истину, что верующий в Него, если и умрет, то оживет. Я хочу сказать вот следующее. Мы должны бодрствовать и при том, и по вертикали, и по горизонтали. Бодрствовать. Какие у меня мысли, какие у меня желания в моих молитвах? Давайте дальше будем развивать эту мысль. Какие у меня желания по отношению к ближнему рядом сидящие? Какие у меня желания по отношению к Церкви Божией? Почему я так говорю? Потому что очень важно, чтобы мнение о себе соответствовало Божьего мнения о тебе. Помните, когда фарисей с мытарем пошли помолиться двое? Один думал о себе: «Господи, благодарю, что я не такой. Я такой посвященный, я такой жертвенный. Я столько делаю для Тебя. Благодарю, что я не такой, как этот». А тот говорит: «Господи, я не смею поднять глаза мои пред величием Твоим. Помилуй меня, грешника». И Господь говорит: я этого оправдываю, этот мне нравится, а с этим разберусь позже, со всеми теми, как он. Почему я говорю проверить свои желания по отношению к ближнему? Как это важно, как это важно и в молитве, да и в практической жизни по отношению к ближнему, потому что у нас есть иногда аппетит, извините, так, выставить кого-то, опозорить кого-то, унижать кого-то, обесчестить. Это не от Духа Божьего. Это было у фарисеев также. Помните, когда привели к Иисусу женщину, взявшую в прелюбодеянии и поставившую посреди, спросили Иисуса: Иисус, это женщина, взятая в прелюбодеянии. По закону Моисея она должна быть побита камнями. Что ты скажешь? И наклонившись, говорит Писание, он писал своим перстом на земле. И говорит: кто из вас чист, тот первый брось камень в нее. Они, услышавши, и, будучи обличены совестью своей, стали уходить от самых старших до последнего, и никто не остался. Остался только один Иисус с женщиной посреди. Иисус опять, восклонившись, смотрит направо, налево и спрашивает женщину: женщина, где твои обвинители? Осудил ли тебя кто-то? Господи, никто. И я не осуждаю. Иди и впредь не греши. Божия доброта. Нет по закону. А Бог говорит, выше всякого, всякого, всякого закона есть доброта и милость, благость. Я пришел взыскать и спасти погибшей, а не унижать, не выставлять на позор, не издеваться над кем-то, не состязаться, кто умнее. Проверим свои желания по отношению к ближнему нашему, чтобы в наших просьбах это было правильно, и Бог мог бы благоволить и отвечать. Но иногда наши желания по отношению к церкви могут не соответствовать реальности и тому, что хотел бы видеть Господь. Ну, я бы советовал, допустим, примерно, не надо просить духовные золотые горы для церкви. Есть такие мечтатели. А важно было бы просить то, что хотел бы видеть Господь на сегодняшний день в церкви. Мечтать о чудесах, о разных евангелизационных собраниях. Ну, мечтать неплохо. Хорошо. А Бог на сегодняшний день говорит, нет. Я хочу сперва видеть среди вас святость, любовь, мир, взаимопонимание, нормальные отношения друг с другом и со мною, а потом я посмотрю, как вас благословлять дальше. Как это важно, друзья, как это важно, чтобы наши желания соответствовали воле Божией по отношению к себе и к другим, и к Церкви Божией, особенно в наших молитвах. Я подумал, Боже мой, как много смирений нужно нам. Как много смирений нужно нам. Я на днях несколько раз читал 49-й Псалом. И с трепетом прочту и сегодня вторую половину для всех нас. Откроем, кто имеет Священное Писание. 49-й. И обратите внимание, Господь обращается к проповедникам Слова. Все мы с вами свидетелями Господа Иисуса Христа, проповедниками Слова. И эти проповедники в Божьих глазах грешники. Из 16 стиха, пожалуйста, 49-й Псалом с 16 стиха и ниже. Читаем, как Бог смотрит на них и как Он видит их. Грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь? О, они держали Библию в руках, да? Ходили, пели в хору, возможно. Что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои? А сам ненавидишь наставление мое и слово мое бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним. И с прелюбодеяниями сообщаешься, с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, а я, говорит Бог, молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изоблючу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога. Вот, пожалуйста, и диагноз, забывающий Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Если вот такой христианин вот в таком состоянии будет молиться, скажите, Бог услышит? Никогда. Никогда. Трата времени. И, возможно, и себя мучит, и других вокруг своими убеждениями. Посмотрите на истинного христианина. 23 стих. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня». О, этот заботится в непрестанной молитве принести хвалу Богу. Он осознает, кто такой Бог, и что Он сделал, и что Он может делать. Более того, наблюдает за путем своим. Таковым Бог отвечает. Бог благословляет. Тому явлю я спасение Божие. как это мудро, как это глубоко, как это ценно и важно, особенно нам, христианам, живущим в последнее время. Пусть милосердный Бог посредством Духа Святого скажет больше. Если будем бодрствовать и правильно молиться, постоянно, но правильно, иметь те желания, которые угодно Богу, то Он непременно ответит. Чего пожелаете, получите. Следующую мысль. Уже подходим к финишу. Господь ответит нам ради успеха нашего служения, если будем непрестанно молиться. Господь ответит нам ради успеха нашего служения. Послушайте, что Он говорит в Евангелии от Иоанна, 15 главе, 16 стихом. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». Обратите внимание, что за плод. «И чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Ты должен приносить такой плод, чтобы Богу было весьма-весьма угодно, чтобы Ему нравилось. И чего бы ты ни попросил, Он дал вам. Бог желает, чтобы служение наше было плодоносным. Ему известно, как тяжело переживаем мы нашу непригодность. Не об этом ли поется в старой христианской песне? «Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти, хоть одну хотел бы душу сноп один в руках нести». Все это хорошо. Но хочу сказать, прежде чем привести людей к Богу, то есть иметь хорошие духовные результаты, быть успешными в жизни каждого христианина должен проявляться другой плод, без которого не видать никакого успеха. И этот плод называется святость. Святость. Послушайте, что говорит апостол Павел. Послание к Римлянам, 6 глава, 22 стих. «Ныне, когда вы освободились от греха», когда вы освободились от греха наконец-то, «и стали рабами Богу, плод ваш есть». Скажите вы, святость, святость, а конец – жизнь вечная. Скажу вам, что сегодня люди очень хорошо различают, где святая жизнь и где только форма, где подделка, где пустые слова и фарисеизм. Люди очень хорошо замечают. Наше свидетельство о Боге будет плодоносным, если мы сможем засвидетельствовать неверующим, как Бог отвечал тебе, мне, и отвечает на наши молитвы. Действительно, кто-то был прав, говоря о том, что есть Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, Евангелие от Луки, Евангелие от Иоанна, но есть и пятое Евангелие. Евангелие твоей и моей жизни. И люди часто начинают знакомиться со Христом, прочтя именно Его. Вот это пятое Евангелие. Бог хочет, чтобы в пятом Евангелии, которым должен быть ты и я, было бы легко узнаваемо и прочитано о том, что говорится о святости, о непрестанном общении с Богом, о услышанных молитв. И когда неверующий видит, замечает и понимает, что это действительно так, то тогда уже этот первый плод пребывает и угоден Богу. Ты свят, и это благоприятная платформа, чтобы и другие пришли к святости. А быть такими, как мирские, не отличаться ни в чем и призвать ко Христу, Он скажет, зачем мне? Ты такой же, как и я. не хочу, результатов не будут. А ведь Павел так красиво пишет послание к Коринфянской церкви. Второе послание к Коринфянам. «Вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое, читаемое всеми людьми. Вы показываете собой, что вы письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, а на плотяных скрижалях сердца». О, как важно, чтобы ты соответствовал пред Богом, чтобы ты был свят, как и Он, и тогда можешь сказать: «Господи, я стараюсь сделать все с моей стороны, подари радость, покаяние моим детям, соседям, коллегам по работе. Ведь я в гармонии с тобою, и желания мои соответствуют твоей воле». Друзья мои, пусть будет так. Господь ответит нам ради нашей радости. «Да ныне вы ничего не просили во имя мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенной». Некоторые полагают, что Небесному Отцу угодно нас видеть преклоненными, печальными, плачущими. Иногда нам нужно быть и такими, когда грешим или терпим утратам. Однако это должно быть скорее исключение, чем правило, друзья мои. Правилом Бог установил следующий стиль. Послание к Фессалоникийцам, 5 глава. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Бог неизмеримо превыше всякого отца и матери. Если мы, родители, делаем все возможное, чтобы видеть наших детей довольными, радостными, то тем паче наш Отец Небесный. Он знает, что тебя радует то, когда Он отвечает на твоих молитв. Он будет отвечать тебе, если ты будешь соответствовать Его воле и непрестанно молиться, постоянно находиться с Ним в общении. В заключение я хотел бы сегодня обратиться ко всем. Бог призывает своих детей молиться непрестанно, постоянно находиться в Божьем присутствии. Он заплатил дорогую цену за тебя, чтобы общаться с тобою постоянно. Он очень хочет этого. Это Его воля. Вопрос серьезный для каждого из нас. Хотим ли мы это практически осуществить на сегодняшний день? Дай Бог, чтобы эта заповедь была понята сегодня больше, чем когда-либо раньше, и совершались бы побольше молитв в наших домах, на рабочем месте, да и везде во всякое время. И милостивый Бог обещал ответить нам ради умножения своей славы, так я говорил раньше. Ради взращивания в нас святых желаний, ради успеха нашего служения, ради нашей радости. А поможет Господь в этом. Он призывает своих детей непрестанно, постоянно находиться с Ним в общении, на связи. Но я обращаюсь и к тем, которые, возможно, ни разу еще не обратились к Богу, чтобы упорядочить душу свою. Вы еще не приняли личного Спасителя Иисуса Христа, чтобы стал Господином вашей жизни, чтобы и вы находились в тесном общении, вот так, постоянно. Вы зря молитесь и поете, и совершаете. Не зря. Это, конечно, вас держит на определенном расстоянии к Богу. Но Бог благоволит к примиренным, к тем, которые покаялись. Если ты еще раз никогда не покаялся, не обратился в молитве, твоя реальная молитва должна быть молитва мытаря. «Господи, я недостоин. Помилуй меня». А потом посвяти себя и делай дела спасенного. Бог может и тебя оправдать. Возможно, есть такие, которые хорошо начали, и молились, и радовались, и общались, и был дух молитвы, а потом раз и приостановились, остыли. Нету той молитвы постоянной, нету того общения с милующим Богом. Я напоминаю еще раз слова из Откровения. Вспомни, откуда не спал, и покайся. Твори прежние дела. Возможно, этот голос никогда не прозвучит для тебя. Я не знаю. Я не хочу, чтобы ты вышел отсюда непримиренным, непрощенным, непомилованным. Сегодня твой день. Пусть милосердный Бог Духом Святым убедит тебя в этом. Это очень важно. И пусть милосердный Господь благословит каждого из присутствующих. Я благословляю вас именем Господа Иисуса Христа. Аминь. Давайте помолимся.